Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Религия, опиум для народа, худшая школа в мире». Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на то, чем мы должны были бы заниматься постоянно, понимая смысл нашего занятия, чему должны были бы нас научить в наших христианских школах. И хочу прочитать и вместе с вами исследовать места Писаний, которые записаны в послании апостола Павла к евреям, 11 глава. Значит, стихи я не буду всю главу читать, просто буду обращать ваше внимание на отдельные места Писаний. Но смысл всей главы тот же самый, о котором мы с вами будем говорить. К евреям. 11 глава, первый текст. Такой, знаете, текст основополагающий. И если бы мы вообще правильно его понимали, я думаю, что наша вера, наша христианская церковь, я имею в виду вообще христианство, да, она была бы вообще светом миру и солью земли. Если бы мы правильный смысл влагали в такие слова, в такие понятия, как вера. Читаем первый текст. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Видите, да? Вера есть осуществление, вера есть процесс, в котором мы просто обязаны принимать участие. У нас же вера – это какие-то такие, знаете, умозаключения, кивание головой и согласие. Понимаю я, о чем идет речь, или не понимаю, да. Но я говорю, верю, меня спрашивают, ты веришь? Или говорят, ты должен верить. Ну, я и верю, коль должен, тогда я и верю. А что вера? То есть я верю в кого-то, там, во Христа, в Бога, допустим. Верю там кто-то в Троицу, кто-то там в субботу, кто-то в воскресенье, кто-то в говорении на иных языках. Но обратите внимание, вера есть осуществление ожидаемого. Вы видите, да? Есть ожидаемое, есть цель. И я хотел бы спросить всех нас, вот верующих, христиан, конечно же, в первую очередь. Скажите, пожалуйста, что мы с вами ожидаем? И вы знаете, так вот, иногда, когда говоришь с людьми, задаешь вопросы, они на тебя так вот смотрят, иногда даже говорят, а ты что, только что с луны свалился? Ну, мы же ожидаем пришествия Христа. Ну, я говорю, ну, хорошо, ожидаем. А что делаем для этого, вот кроме того, что ожидаем? Ну, как что, в церковь ходим, Библию поем, извиняюсь, читаем, псалмы поем, да? Слушайте, цель какая? Ну ладно, пришествие Христа, взятие нас на небо. Тогда следующий вопрос. Как вы это осуществляете? Себя на небо вы не можете поместить. Пришествие мы не можем, как говорится, ну, заказать вот сегодня, давай приходи, или завтра. Обратите внимание, у верующих должна быть цель. Я вот сегодня, когда смотрю на этот мир, смотрю на то, что творится, когда я слышу, как люди охают, ахают, куда мир скатился, да когда же что-нибудь поменяется в этой жизни, да когда же будет какая-то уверенность и стабильность в жизни. А я задаю такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у этого так называемого демократического, капиталистического строя, страны, которые к этому стремятся или которых туда загоняют, скажите, какая у них сегодня цель? Материальное обогащение, удовольствие, хлеб и зрелище. А за хлеб надо платить, за зрелище надо платить. Поэтому цель какая? Кто больше нагребет под себя, вот тот, как говорится, и сверху будет. Я смотрю, как там Россия брыкается, да? Ну, вроде бы сопротивляется этому западному влиянию, но я говорю, вроде бы. Я спрашиваю, какая цель есть у России? Да никакой нету цели. Ну, есть там, допустим, день какой-то, знаете, день единения, да, России, народов России. Ну, день это как день рождения. Отпраздновали, повеселились, попели, шарики надули и сдулись на целый год. Цель какая? Я говорю, единственная, как говорится, ну, будем так говорить, система государственная, это советская. Там была действительно цель, пусть не осуществилась она, но хотя бы об этом говорили. Говорили, что коммунизм, взаимопонимание, любовь, братство, дружба народов, пусть не все, пусть не так делали, как надо было бы, потому что не понимали, без Бога этого не понять и без Бога этого не достичь. Но ведь говорили же создать нового человека. Стереть разницу там между физическим и умственным трудом. Между селом и городом. Человек человеку друг, товарищ и брат. Пусть не всегда это осуществлялось. Но я вам должен сказать, система была гораздо прочнее, потому что была цель. Потому что что-то для этого делалось. Позже то КГБ, я уже несчастно буду говорить, да. Но тем не менее, дружба народов хоть какая-то была. Да, были отдельные люди. Да, было где-то что-то националистическое. Но в общем, куда ни поедь, с кем ни встреться, везде все-таки, кто жил в советское время, вы знаете. Я это к чему говорю? Цель была. Строили коммунизм. Ну пусть не так, как надо было бы. Но заметьте, уверенность была в завтрашнем дне. Образование было бесплатное. Коммунальные там эти услуги, ЖКХ, это вообще были копейки. К чему я это все говорю? Цель была. Строили коммунизм. Строили БАМ, ставили задачи, осваивали космос. Я сейчас не о том, что нам, христианам, надо этим заниматься. Я просто привожу пример. Была конкретная цель, и что-то делали для осуществления этой цели. Как бы там шатка, валка, но воспитывали человека, спрашивали с него. Сегодня в капиталистическом мире, в который мы все пришли, якобы в райские кущи пришли, да? Ведь цели ведь никакой нет. Обогащайтесь, стремитесь к богатству, живите в роскоши, будьте миллионерами, миллиардерами, все до единого. Только я задаю вопрос, а работать кто будет? Все переведено, обратите внимание, в материальные ценности. Другой ценности в этой жизни нет. Следовательно, человека можно купить, человека можно продать везде и за сколько хочешь. К стыду нашему, у нас верующих цели как таковой нет. Хотя в Библии цель есть. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные». Все несчастные, все раздраженные, все обиженные, все недовольные. Придите ко мне. Не имеется в виду, придите в церковь, покреститесь. Двумя или тремя пальцами. Поешьте вечери, спойте мне псалом и успокойтесь. Придите ко мне в личное, тесное соприкосновение. Придите, разговаривайте со мной и научитесь от меня чему? Кротости и смирению. Я не раздражен, я не обижен, я не завистлив. Меня ничто не гложет, я ни к чему не привязан. Я свободный, я счастливый, я наслаждаюсь жизнью. Придите, научитесь у меня. Так вот, я задаю вопрос. Мы пришли и научились? А чему научились? Мы же ждем, обратите внимание, программа нашей христианской школы. Придите, покреститесь. Правильно покреститесь во имя правильное. Придите, ходите, сидите, участвуйте, сдавайте, пойте, распространяйте. Все. Но это же не цель. Воля Божья, заметьте, цель. Освящение ваше. Без святости никто не увидит Господа. Заметьте, освящение, святость, праведность – наша цель. Пришли, мы говорим, мы пришли ко Христу. Я задаю вопрос, ну если пришли, так должны были бы научиться чему? Мир мой даю вам, спокойствие, уравновешенность, блаженство души, любовь, которая никогда не раздражается и никогда не перестает. Где это? Про любовь говорим. Но грех, мы тут же говорим, что грех непобедим. А ведь любовь не раздражается. Раздражение – это грех. Если грех непобедим, от раздражения избавиться невозможно. Мы должны стараться, но это все равно ничего нам не даст и ничего у нас не получится. Тогда я задаю вопрос, так сколько стоит наша любовь, о которой мы с вами говорим? Блаженны нищие духом, блаженны алчущие, жаждущие правды. Обратите внимание, вот они цели. Если бы у нас была вот эта цель, если бы нам об этом с вами говорили, да, советское общество имело цель, оно шло в светлое коммунистическое будущее. Пусть не все понимали как надо, но была цель и было движение. Куда мы с вами стремимся? В церковь, в крещение, к обряду, к доктрине и к сидению на церковных скамьях. Так если бы у нас была цель, мы бы понимали, что вера есть процесс постоянного на протяжении всей жизни осуществления вот этой цели. То есть, другими словами говоря, я должен был бы приходить в церковь, а вера моя должна была бы заключаться в чем? Меня должны были бы в церкви, как в школе, на уроке учить. Как не раздражаться? Что такое гордыня? Сколько зла она приносит? Как ее увидеть? В чем она проявляется? Как от нее избавиться? Как научиться любить врага? Почему у меня депрессия? Почему я не нахожу общего языка с людьми? Почему у меня все время конфликты? Почему я все сваливаю на какую-то судьбу? Год обезьяны, свиньи, какого-то дурака. Если бы это была школа Христа или больница Христа, в которой излечивать, цель ведь излечение, а не лежание на боку в церкви, извиняюсь, в церкви, в больнице, ну так получается и в церкви у нас происходит. Если я болен, в церкви мне должны вылечить, как в больнице. Пастырь должен быть врачом, который разбирается в этих вопросах и сам не должен быть больным. Ни физически, ни на голову. Если церковь – это школа, так должна быть цель. И эта цель должна быть практичной, приносящей пользу, приносящей благо нам, если мы туда с вами ходим. Цель – сделать человека у Бога. И у церкви должна была быть такая цель – сделать человека святым. А следовательно, счастливым человеком. Так вот, смотрите, вера есть осуществление ожидаемого. А ожидаемое – это святость, это праведность. Ожидаемое – это как научиться любить врага, как не раздражаться, не завидовать, как быть спокойным, рассудительным, миролюбивым, да? Как уметь войти в положение человека, простить врага. Вот она цель. У нас вообще стерто, начисто стерто. Надо верить, надо ходить, надо кивать головой и говорить аминь. Все. Так вот, если у нас нет ожидаемого, у нас нет цели, я задаю вопрос. Если нет конечного пункта, ну, будем так говорить, железной дороги, если движение как таковое невозможно осуществить, задаю вопрос, какой смысл строить локомотив, железную дорогу, станции, если все это невозможно. И обратите внимание, если я не осуществляю, если я не стремлюсь, я не думаю, у меня нет результата, это вообще не вера. Вспомните еще одно выражение. Вера, действующая любовью. Если это вера Божья, то она действует любовью. Не поцелуями, не обнимашками и не вот этими восторженными словами: «Ой, сестричка, я так тебя люблю, всю неделю думала, только не могла позвонить». Вера действует любовью. Какою? Которая не раздражается, не гордится, не превозносится, не завидует, не мстит, не пакостит, не принимает сплетни, не распространяет сплетни, мысли даже плохой, не мыслит зла. Заметьте, вера, действующая любовью, заметьте, постоянно действующая. А любовь до того совершенства достигает в нас. То есть, а любовь должна развиваться. Если вера – это осуществление, если вера – это развитие, то и любовь все более глубоко и шире нами познается и становится нашим естеством. Если цель поначалу, когда мы приходим в школу, вот эта цель – уподобиться Христу, стать причастником, обратите внимание, причастником божеского естества – это цель. Так вот, если эта цель достигается, причем постоянно, ежедневно, то только это и есть вера. Вера должна быть живой, она должна быть действенной. Вера без дел мертва. Если мы не обратим с вами на это внимание свое, да, я иногда такие вещи говорю, я не хочу никого оскорбить, кого-то унизить, но я вынужден сказать. Как-то ехал на машине, въезжаю в один город и смотрю, с левой стороны бюро ритуальных услуг. С другой стороны, чуть дальше, похоронное бюро. Дальше еду, церковь такая-то. Дальше еду, церковь такая-то. Ну, я просто говорю без названий, да? И у меня мысль такая появляется. Бюро ритуальных услуг. 7-го дня, 5-го дня, 6-го дня, да? 7-го, 5-го. То есть бюро ритуальных услуг. Обратите внимание, туда привозят покойников и над ними совершают ритуалы. Бреют, там, стригут, там, моют. Я уже так, ну не прямо там, да, это делается немножко в другом месте, но это все входит, как говорится, в деятельность вот этих бюро. Ну, так мы с вами просто покойники. Мы кладбищенские товарищи. Вера – это процесс, вера – это жизнь, вера – это сила, вера – это цель и достижение, осуществление вот этой цели. Так вот, я говорю, что сначала мы, когда приходим к Богу, Эта вера еще, будем так говорить, как маяк где-то там вдалеке. Но если мы осуществляем, то появляется уже даже не вера, а уверенность, убежденность, потому что у нас есть результат. И мы уже не колеблемся в своих сомнениях, правильно это или неправильно это, да. У меня уже получается и вот это, и вот то, и вот это. И этого достиг, и в этом я стал лучше, и стал спокойнее, и рассудительнее. И когда кто-то скажет, что это глупость, что это чушь какая-то, да, я вам скажу, что я не поколеблюсь, потому что я знаю, каким я был, я знаю, какой я есть, я вижу, насколько нервная система моя стала сильнее, укрепилась, да. У меня появилась улыбка на лице. Я как-то уверенно смотрю уже в будущее. Меня уже не страшит то, что раньше страшило. Вот это невидимое в начале Царство Небесное, которое внутрь нас должно быть, да, мы в нем, оно было невидимым, а теперь становится видимым, ощутимым. И я не просто в это верю, я уже уверен в этом, я убежден. Почему я иногда и говорю, когда меня спрашивают, ты верующий? Я говорю, нет. Как неверующий, когда ты только об этом и говоришь? Я говорю, я убежден, это совершенно разные вещи. Верю, при этом могу и сомневаться. То есть верю, напрягаясь. А теперь я не верю, я не напрягаюсь. Я же не верю, что у меня вот эта правая рука, и что она есть, и она движется. Я вижу, я знаю, я убежден в этом. Далее, Евреям 11 глава, 7 текст. «Верою Моисей, получив откровение о том, что еще не было видимо», обратите внимание. Аналогия какая? Я перефразирую. «Верою мы, получив какое-то знание о том, чего еще не было видимо», о той же святости, «благоговея», слушайте, «приготовил ковчег для спасения дома своего». Вы видите, да? Получил откровение, пошел и стал делать. Приготовил ковчег, это не то, что пошел и там до обеда сделал. Это, можно сказать, потратил свою жизнь. Но заметьте, вера в то, что еще не было видимо, в чем себя проявило? В благоговении и приготовлении к вот этому событию. Ею, то есть чем? Верой своей, которая реализовала, во что верил он, к тому и стремился, тем и занимался. И вот этой верой, вот этими поступками, вот этим смыслом жизни, да, он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. Заметьте, праведность, праведные, правые, дность, тут имеется в виду как бы дела. Праведность – это праведные, хорошие дела. Вера без дел мертва. Сделался, слушайте, наследником праведности, наследником праведной жизни. Далее, Евреям 11 глава, 8 текст. «Верою Авраам», обратите внимание, Бог ему что-то сказал, но этого еще не было, этого не было видно, да? Бог что-то Аврааму сказал, и Авраам верою, то есть поверил, и дальше заметьте, повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследство, и пошел, не зная куда. Но когда пришел, он же увидел эту землю, да. Он получил уверенность в невидимом, да. Так заметьте, Авраам что-то от Бога тоже получил откровение, будем так говорить, да. И заметьте, начал осуществлять, повиновался призванию идти, то есть подчинился и пошел. 11 текст. «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Вы слышите? Опять вера и направленность жизни. Далее. «Верою Авраам, будучи искушаем», то есть верою Авраам понимал, что надо жить вот так, поступать надо вот так. Если Бог сказал, то это во благо и это правильно. Да, плоть иногда у нас, как говорится, скорбит и выступает много. Так вот, верою Авраам, будучи искушаем, я уже так сейчас добавлю для объяснения, распял вот эти свои сомнения, распял на кресте, о котором нам говорится в Новом Завете, и принес в жертву Исаака, и имея обетование, заметьте, Бог сказал, обетование же было, что от тебя, вот через вот этого сына произойдет великий народ. А тут тот же самый Бог, как бы говорит, принеси мне в жертву сына своего Исаака. И он, имея обетование, перебаривая свое сомнение, распиная вот этот страх, принес единородного. Мысль, если вы заметили, одна и та же. Цель есть. Есть откровение, в котором сказано, к чему надо стремиться, что надо делать. И дальше осуществление. 24-25 стихи. «Верою Моисей, придя в возраст...» Заметьте, веру – это не просто себе взял что-то в голову, просто верю, и не надо ничего делать, да? «Верою Моисей, придя в возраст...» Слушайте. «Отказался называться сыном дочери фараоновой». Я пока остановлюсь на этом стихе. Вот мы когда читаем, у нас, знаете, вот есть какое-то такое примитивное, поверхностное и чтение, и суждение. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался». Вот так просто взял, вот так ни с того ни с сего утром проснулся и отказался называться сыном дочери фараоновой. Он хоть и приемный, но как бы считался сыном дочери фараона. То есть, другими словами, придя в возраст, он жил с малолетства в доме фараона, воспитывался как будущий фараон, жил в роскоши, ну, в каком смысле, он маленький, его кормили, прислуживали ему, да, жил в роскоши, мог получать любые удовольствия, но заметьте, как вот просто так отказаться, не понимая, не рассуждая, не осмысливая вот этот образ жизни в доме фараона, не вникая в суть чего-то более возвышенного, как просто так вот можно отказаться называться сыном дочери фараона? Ну, если бы было так, ну, такой смысл был, отказался называться, но жить хотел как сын и пользоваться всеми привилегиями. Ну, тогда это уже была бы какая-то, уж сказать, еврейская хитринка, да? Нет, он понимал. Отказаться называться сыном дочери фараоновой, это значит, лишаешься дома, вкусной еды, слуг, служанок, заботы, всех удовольствий, какие мог себе только позволить фараон. Если кто-то думает, что это очень просто, вот попробуйте верой отказаться от пищи, которая вам вредит, и не есть ее больше никогда. Попробуйте просто не заходить в социальные сети, вот просто веру, не заходите. И вы посмотрите, как туда тянет вас. Как вы туда, знаете, как алкоголик, точки, где можно, как говорится, взять самогонки, как вас туда тянет, и вы ничем не отличаетесь от алкоголика и наркомана, ищущего за что купить дозу. Попробуйте верой отказаться просто от раздражения, от обид, от зависти. Отказаться от каких-то привилегий, ограничить свою плоть. Ну, не ради того, чтобы ограничить, а ради того, чтобы это отразилось, как говорится, на умственных наших способностях, чтобы мы не были этими мозгами погружены вот в эти заботы века сего. Попробуйте верою жить на зарплату на одну, быть довольным и не раздражаться, если вы думаете, что это вот вера, это как-то так, ну, так, знаете, вот взял, поверил и все. Вот попробуйте, и вы поймете. Сколько надо сидеть думать, сколько надо мозговать, чтобы в конце концов взять и, ну, я уже так буду говорить, я не то, что я там сторонник там этих противник или сторонник противников социальных сетей. Но если бы там было действительно, ну, что-то полезное, что-то нужное, да, что-то, где мы могли бы делиться, вот как достичь вот эту цель. Но когда глянешь на эти социальные сети, да, то просто диву даешься. Чем люди верующие там занимаются? Я уже говорил и просто вам говорю, вот смотришь, опять сообщение. Раньше не было этих сообщений, теперь на почту приходят сообщения. Ну, кто-то обновил свой статус, кто-то стал теперь, кто был, как говорится, с одной в одной позе, там фотография, теперь в другой. Те же яйца, только в профиль. То теперь на фоне дерева, то теперь на фоне какой-то речки, то теперь с сыном, то теперь без сына. Поставьте лайк, да. Я так смотрю. Ну, вот какой смысл? Чем мы занимаемся? Кому нужна вот эта наша фотография? Я вчера, я не заглядываю, когда-то имел такую неосторожность, свой мир создал в Mail.ru. Ну, что-то заглянул вчера в Mail.ru свой. Ну, чего хочешь? Порнуха, задницы, ролики какие-то. Ну, что хочешь? Новости какие-то пошлые. Взял вчера и отключил, полностью удалил свой мир. Ну, нет смысла вообще тратить. Хотя иногда кто-то меня находил через этот мир. Но вы понимаете, многие тоже заходят и говорят: Саш, а что там у тебя там то-то, то-то? Я говорю, а вы спросите у тех, кто присылает. Я попытался там, ну, отключить это все, да и не знаешь, где это делать. Просто взял и решил, думаю, да нету там толка с этого нового мира, Mail.ru, да, моего мира. Там не мой это мир. Так вот я говорю, вот чтобы взять, не смотреть телевизор. Ну, я, опять же, не сторонник там фанатизма, да. Но иногда, может быть, что-то и есть там полезное, но все относительно. Но там столько всякой глупости, там столько дурацких фильмов. Про шоу я вообще не говорю, трижды дурацкие. Сидят люди и смотрят. Я вот иногда говорю, гляну просто так со стороны, вот человек сидит, смотрит телевизор, улыбается, смеется, разговаривает с телевизором, переживает. Да беги, беги, сейчас тебя застрелят, ну беги, ну что ты сидишь? Я просто сижу рядом и смотрю на человека. И вижу в этом человеке когда-то самого себя, дурачка. Ну да, когда-то был определенный возраст, определенный склад ума, что-то не понимал, жил другими ценностями, да, переживал, думал, что будет в той серии, ну, как будто бы это все в натуре, так оно и происходит, не думая о том, что это все-таки срежиссировано, придумано, кем-то написано, кем-то озвучено и в виде видео сделано. И я смотрю, человек живет этим. У него отключается вообще все, он ни о чем не думает, он живет каким-то фильмом, футболом, да, он фанатеет за своих там игроков. Потом выходит психованный. Я говорю, вот для того, чтобы взять просто и избавиться от этого. то верой вы просто так, вот верою такой, извините, примитивную, вот верою такой тупою, извините, церковную, про которую нам все говорят, вот надо верою как-то так от чего-то избавиться. Вера – это процесс. Вера – это разговор с Богом. Вера – это размышление над тем предметом или тем занятием, или тем искушением, которое нас манит. Мы должны вникнуть, поразмыслить, рассмотреть разные точки зрения с разных сторон, услышать мнение других людей и понять, в чем суть, в чем зло вот этого фильма, вот этого телевизора, как он влияет на человека, чем это оборачивается для человека и является ли это помехой в достижении Царства Божьего. Вера – это целый процесс. И вот когда мы читаем «Верою Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой», я вам должен сказать, это процесс всей жизни. Вот все, что для меня стало неприемлемым, все цели, которые раньше были, которые отпали как вредные, да, это ведь не просто, вот я пришел, я поверил, я помолился, и все куда-то ушло. Абсолютно не так. Над всем размышлял, над всем задумывался, интересовался различной информацией, кто и что и как говорит об этом. Старался сам увидеть, сам понять, сам осознать. И когда действительно происходили перемены в сознании, у меня происходила переоценка ценностей, потому что я думал, происходили как бы перемены, да? И то, что когда-то любил, стало просто противным. Я вот рассказывал, ну, по натуре я тоже немного юморист. Любил юмористов слушать. Это была моя слабость. Уже фильмы стали бессмысленными. Но юмор, ну, знаете, иногда же, как говорится, в юморе много там и правды, да, и действительно, чтобы так сюморить, так надо, как говорится, иметь определенный склад ума и какую-то мудрость, да. Но когда я стал смотреть того же Задорнова, который отличается от других юмористов, остальные просто дурачатся. Но когда я послушал того же Задорнова, да, как он там, вот какие мы русские, как мы можем напиться, да на какие геройские подвиги можем пойти, и как народ смеется, он не понимает, что надо, ну если бы, ладно, посмеялись, сделали выводы и перестали пить. Так нет же, гордость за нас русских. Вы понимаете, да? Когда я стал вот смотреть на этих людей и стал понимать, что это просто такое, знаете, извините, зубоскальство. Я размышлял. Да, ровно столько размышлял, ровно с такой скоростью развивался. И ровно на такой скорости, но я размышлял, я пришел к тому, что... глупость. Смех – это треск хвороста в огне. Это насмешка над кем-то. При этом не делаем выводы, что, может, мы сами такие и смеемся над самим собой, но выводов таких мы не делаем. И я просто понял, посмеяться, вот, иногда так Галкина Максима все знаете, да? Ну, посмеяться смешно. Иногда вот такие юмористы там критикуют, власть такая, рассякая, и то не так, и то не так. Хочется спросить, ты извини, кроме того, что ты насмехался над всеми и смешил всех, ты что-нибудь привнес в эту страну, в которой ты живешь, чтобы стало лучше? Ну хотя бы благотворительностью ты там большой занимаешься, построил какой-нибудь там, я уже так скажу, приют для сирот. Или там меценатством каким-то занимался. Хихоньки, хахоньки. Костюмчик бабочка, поправляет волосы. Хихоньки, хахоньки. Ну, талант есть, тут не отнять. Но я хочу сказать, польза какая. А ведь кто-то становится наркоманом, кто-то алкоголиком, а кто-то вот таким любителем юмора. Вот просто он не может без этого жить. Юмор, анекдоты, смех, хохот, посмеялись, поржали. Ну, конечно, если в депрессию упадать, то лучше посмеяться. Но если в депрессию мы не впадаем, и просто жизнь – это постоянно хохот над кем-то или над чем-то, вы знаете, вот когда начинаешь размышлять, начинаешь понимать глупость и примитивизм этой жизни, заметьте. Без веры, без размышления, без того, чтобы вникнуть в суть всего этого, ты до этого не дойдешь, ты этого не поймешь, и ты от этого никогда не избавишься. Я вам говорю, вот, ну, взял бы, я так сказал, верою Иисус Христос возлюбил мир и отдал себя в жертву вместо нас, грешников. Да, верою пошел в церковь, покрестился, вот какая-то такая вера, и вот он пошел и отдал себя на смерть вместо нас. Верою он прощал врагов своих. Верою он говорил: прости им, Господи, ибо не знают, что делают. Вы понимаете, я уже вам говорил. У меня был вопрос, как научиться не просто любить врагов, как просто не обижаться на тех, кто делает пакость. Я и верою, я и делами, я и пыжился, я и крепился. Да ничего не получалось. Я просто опустил руки. И мне сказали товарищи, по вере, да, вот видишь, мы же тебе говорили, что не рыпайся, бессмысленно и бесполезно. Если Бог нас помилует и не спасет, то нам труба. Читаю Библию, опять же, прощайте, благословляйте, любите ненавидящих вас. Так за что же их любить? Вот начал думать, начал молиться, начал размышлять. Я сейчас не буду это повторять, я уже где-то рассказывал и не раз об этом, да. Вот я размышлял, за что любить человека? Ведь он же гадости делает. Если коротко сказать, я на себе как-то это ощутил. Я говорю: Господи, я каждый день прошу, прости меня. Господи, помоги мне научиться любить тех, кто на меня нападает и делает мне пакости. А у меня ничего не получалось. И однажды в молитве я так стою, говорю: Господи, ну я же тоже грешу. Я прошу прости. Говорю: Господи, с завтрашнего дня начну новую жизнь. Опять завтра 25. Опять то же самое. И я в молитве говорю: Господи, за что ты меня любишь? Если я пойму, за что ты меня любишь, а я каждый день опять 25 одно и то же делаю, может быть, я пойму, за что любить вот этого, который против меня грешит. И когда однажды я иду, заметьте, это все процесс веры, я говорю очень коротко, а это каждодневное размышление, да, иду однажды после того, как меня там обвинили в том, чего я даже в мыслях не имел, да, и я иду по улице, бью себя кулаком, ну, знаете, как говорится, в таком, ну, будем говорить, был я в духе в день Господень, да, иногда бывает идет, человек сам с собой разговаривает, от пережитого, да, и я иду и вот так вот: Боже, ну не подумал, я так сказал, но умысла-то у меня не было, а мне приписывает умысел, ну не подумал я, не было этого умысла, ну неумышленный я преступник, в чем меня обвиняют? И вдруг у меня в голове такие стихи: прости им, ибо не думают. Вы понимаете? И дальше пошла раскрутка, и я просто понял. Бог меня любит, потому что я неумышленный преступник. У меня голова есть, но она больше как вешалка для головного убора. Я ею не пользуюсь. Голова у меня не работает, я как безумный шизофреник со справкой. И когда до меня дошло, что человек, у которого голова не работает, она есть. Он думает, что она работает и работает исправно, но ее вообще нет. Там есть мозги, просто серое вещество, закрученное в какую-то спираль, не находится на службе у нашего плотского сердца. Когда я понял, что Бог меня любит, потому что я неумышленный преступник, что у меня голова не работает. И когда я стал это видеть в людях, я сказал: Господи, я понял. Просто если была у них справка о том, что они инвалиды на голову, больные на голову, Если бы я знал, что вот здесь эта справка висит, вот здесь на груди, да, подходит человек, говорит, я шизофреник, инвалидность там такой-то степени, и мало ли, чтобы он мне говорил, плохой, оскорблял, сквернословил, я просто глянул бы на справку, и мне сразу стало бы его жалко, я бы его обнял, потому что он бедный, несчастный человек. Ну просто мы без справки все ходим, вот тем более вот здесь. Но наша речь говорит о том, что мы все со справками. Мы гневаемся, мы осуждаем, не разобравшись. Мы вердикт выносим, не зная, так ли было на самом деле, но мы же знаем. Мы, как те американцы, вводят санкции какие-то против кого-то, потому что они предполагают, обратите внимание, фактов нет. Они считают, они предполагают, что вот эти товарищи или вот эта страна, она такая рассякая и хотела то-то и то-то. Поэтому мы на основании того, что мы предполагаем, то есть не полагаем, а предполагаем предрассудки какие-то, мы вводим санкции. Вот так и у нас. Не разобравшись, не узнал, обвинили, стали на чью-то сторону, с кем-то союз заключили против кого-то, в конце выясняется – там этого не было. Ну что, товарищи, справки будем выдавать или так будем, запомним это. И вот когда я вот это понял, я это вам просто говорю, это не просто верой, вот нашу церковную, баптистскую, адвентистскую или православную, вот ни с того, ни с сего в одно утро мы отказались называться сыном дочери фараона. Захотели жить в кущах вместо хоромов царских. Это процесс. Для меня вот эта цель научиться любить врага, прощать, благословлять ненавидящих меня. Я понял, что это цель. Я понял, что это возможно, коль это написано. Но, рассуждая верою церковную, я никогда не мог прийти к результату. Я не мог понять, за что вот этих недоделанных любить. Прибить я понимал. И было за что. Уничтожить знал за что. А вот любить, знаете, вот как написано, любовь, превосходящая наше разумение. Ну, действительно, ума у нас плотских не хватает. Так вот, чтобы вы поняли вот этот процесс веры, да? Верою Моисей, придя в возраст, набравшись ума, рассуждая, размышляя над жизнью своей в роскоши фараонова дома, он, размышляя, видел, как это влияет на него отрицательно, в кого он может превратиться, если он поддастся вот этому тлетворному влиянию фараонова дворца, атмосферы вот этого дома. Он размышлял о ценностях нравственных. И он понимал, что это порча. Порча, которую я сам на себя навожу, и с которой я сам соглашаюсь. И подсовываю свою голову, чтобы порча вот была вот в этой голове, которая совершенно для другого имеет предназначение. То есть он отказался после того, как приходил в возраст, как размышлял, и когда четко определился, заметьте, это говорит о работе Святого Духа над сознанием Моисея, что Моисей имел с ним личный контакт, личные отношения, он с Богом разговаривал не тогда, когда куст загорелся, и он там встал на колени, пал лицом и стал разговаривать и слышал голос. Он размышлял об этом, и вера Моисея заключалась в непрестанной молитве в сознании, в разговоре, в размышлении, в поиске, в стремлении к какой-то цели. И вот заметьте, невидимое, вот это блаженство быть с Богом, и лучше страдать там с народом Божьим, да? Вот это вначале это было невидимое, может быть, казалось не сильно осуществимое, но у него вера это было осуществление. Он осуществлял, он жил, он вникал, он размышлял, наблюдал, делал выводы, занимал какую-то позицию в жизни. И наступил момент, невидимое стало видимым. Он был неверующий, а был убежденным. И наступил момент, не просто так, он отказался называться сыном дочери фараоновой. Он отказался есть, пить, жить, пользоваться всеми благами дома фараона. Отказался от слуг. И 25 стих читаем. И лучше захотел, вы слышите, лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Я хочу вам такой пример привести. Вот тут написано, лучше захотел страдать. Вы слышите, да? Вот взять вопрос с нашим здоровьем. Ну, врачи говорят, попейте такую таблетку, примите такую микстуру, давайте там проколем такие вам, как говорится, лекарства, да? Лучше не становится, ну, боль немножко заглушается, да? Как говорится, не лечение, а, будем так говорить, обезболивание как бы происходит. Кто-то говорит, займись спортом, поставь каждый день себе задание. Допустим, там пробежаться столько, вот такие упражнения с учетом вашего заболевания, вот столько. Вы понимаете, для человека, который этим не занимался, это страдание, бегать. Я буду задыхаться, а вдруг у меня сопли, а вдруг у меня кашель, а вдруг я простужусь, сегодня дождь, а завтра холодно, а послезавтра жарко. Он соглашается страдать от своей болезни. По глупости и примитивности, да, ума своего. Соглашается страдать, оплачивать врачей, оплачивать аптеку. Но не хочет взять себя в руки и заняться этим. Я вам рассказывал, у меня было там в 6 классе, вырезали мне гланды, я с ангин и гриппов не вылазил вообще никогда. Это, как говорится, плавно переходящая гриппа с одной формы в другую. И мне с 3-го раза или с 4-го вырезали гланды, а опять только-только начинался грипп, у меня осложнение на сердце и на ноги. У меня ревматизм с детства, сердце и ног. Куда я ни ходил, какие врачи ни были, да. Ну, все говорят, вот это, вот это, вот это, вот это. У одного врача побыл, он говорит, кстати, сегодня так, не знаю, будут ли говорить. Вот советское время, как ни говори, сидит пожилой с бородкой врач, молодой человек, так уважительно. И лекарств нету, за границей есть, которые только приостанавливают этот процесс. Только приостанавливают, но излечения нет. Я говорю, и что же мне делать? Я ходить в 6 классе не мог. А боли и сердце такие были, что я иногда бывало... почти не дышал, потому что подъем грудной клетки от дыхания вызывал такую страшную боль в сердце, что я думаю, вот сейчас упаду, и все, и конец, труба мне. Он говорит, молодой человек, если вы не лентяй, займитесь спортом, только не связанным с водой. Вы знаете, я занялся не то, что захотел заняться спортом и захотел страдать, изнурять себя в спорте. У меня выхода не было. Или смерть, или инвалидность. И я пошел заниматься спортом, но пошел заниматься греблей. Это я для чего вам рассказываю? Да, там бег каждый день, каждая тренировка. Страшный бег. У меня ноги, я ходить не могу, мне надо бегать. С напарником на плечах приседать надо, держать за стенку. За лестницу около стенки. Я не мог бегать, надо мной смеялись. Я бегал, я страдал, я умирал. И каждый день мысль приходила, все, конец. Нет, надо завязывать с этим делом, потому что я кончу плохо. Я бегал, ну просто от безысходности. Заметьте, это не вера, это я не захотел сам. Вы знаете, я по сей день... на ноги, не знаю, кто меня переходит, да? Кто больше пройдет, я или кто-то, у которого никогда не было ревматизма ног и ревматизма сердца? У меня сердце не болит, ноги не болят. Вот я занимался, но в день, в который у меня уже, как говорится, все, я решил, сегодня последний день моя тренировка, но добежать мне надо было. В этот день у меня просто такая была неимоверная боль, но был пик, кризис моих страданий и болей. И вдруг я почувствовал, что я бегу на пальчиках, и боли нет по сей день. Для чего я вам привожу пример? Много ли среди нас нашлось бы вот таких мамкиных сынков и дочечек, да, видя свою слабость, чтобы сынок сказал: мама, иду в армию, чтобы воспитать в себе человека, и пойду в воздушно-десантные войска. Ну, я такой пример просто привожу. Много ли из нас верую скажут: все, не ем вот это, буду придерживаться вот такого образа питания и жизни, или верою, как это, вот это было у меня уже осмысленно, осознанно. Когда я понял, что терпение Бог просто так по молитве не дает, когда я в один момент понял, что испытание нашей веры производит терпение, что я прошу: Боже, избавь меня от вот этих всех, кто ко мне пристает, дай мне мир и спокойствие, а как? Избавь меня, извините, я иногда даже так говорил, вот как есть, я иногда простой, как 5 копеек, в молитве говорил: Господи, избавь меня от этих дураков. Это про братьев и сестер было, которые все время пакостили. Даже так говорил. Не стыжусь, что говорю, чтобы вы поняли. Не на Луне я родился, такой, как все. И когда я вот это понял, вот тут, заметьте, понял, я размышлял, я задавал вопросы, да, Богу. Когда до меня это дошло, я верою стал молиться: Господи, посылай мне сегодня вот таких, вот этого гада, который меня трогает, а мне дай силы выдержать, а я буду стремиться выдержать и не обидеться. И Бог давал, я падал, опять просил: давай, я опять падал, я опять срывался, у меня руки стали опускаться, я говорю: Господи, толку не будет. И Бог внутри говорит: ну как не будет, тогда ты сразу срывался, падал. Первый раз, когда ты сказал: Господи, дай мне вот это, пусть будут, не избавляй, наоборот, посылай мне навстречу вот этих тренеров, да, моих. Бог говорит: ты уже 15 минут выдержал. Да, но я же сорвался, говорю ему. Он говорит: а в следующий раз я 20 выдержал. Я опять сорвался, Бог говорит: уже 20, 30, дерзай, сын, все получится. И наступил момент, когда у меня настал мир. Когда я что-то понял, я перестал обижаться и верою там прощал, верою снисходил, верою понимал, входил в их положение. Я почему так подробно рассказываю, чтобы вы просто поняли: вера – это совсем не то, чему нас учили. Вера – это не просто, знаете, вот умственное согласие и кивание головой и говорение «Аминь». Я в это верю, но при этом, может быть, и сомневаюсь, меня легко поколебать. Вера – это процесс. Процесс, в который входит личный контакт со Христом. Постоянное размышление, наблюдение, молитвы, разговоры с Богом, получение откровений. Ну, откровение – это что-то дошло. А то слово «откровение» может так звучит как-то по-церковному, по-религиозному. Откровение – это мысль, мне открылась, называется откровение, да? И вот ровно в такой степени, как что-то открывалось, почему Дух Святой написано «научит», «напомнит», «обличит», «утешит», да? Не даст готовый результат. Он будет говорить с тобой, он будет доводить до твоего сознания те или иные вопросы, которые тебя тревожат. И вот когда ты дойдешь верою до понимания, до осознания, тебе вдруг станет легко. Тебе не захочется сражаться с теми, кого ты ненавидел, тебе их станет жалко. Ты полюбишь те ценности, о которых я тебе, Бог, говорил, а тебе они казались какими-то не очень ценными. Тебя тянуло туда, что теперь ты осознал, что это совсем не то и не та цель, и не те ценности жизни, за которыми стоит гоняться. Так вот, снова возвращаюсь. Моисей лучше захотел страдать. Кто из нас сам захотел от чего-то избавиться, поставил задачу, поставил цель и начал методично каждый день, как спортсмен, который поставил перед собой задачу стать олимпийским чемпионом или хотя бы мастером спорта. Да. Каждый день, невзирая на погоду, холод, зной, дождь, слякоть, грязь, а он бежит. Вот посмотрите на некоторых людей. Вот это пример веры, я хочу сказать, у этих людей хотя бы по отношению к достичь цели стать чемпионом или мастером спорта, или хотя бы изменить состояние своего здоровья. У них веры больше, чем у нас, всех верующих, вместе взятых. Какую мы цель ставим, и что мы достигаем, с чем мы боремся, и хотим ли мы сами осмысленно страдать? Боже упаси! Да зачем мне эти страдания? Я страдал и так, пока тебя, Боже, не знал, теперь пришел в церковь и захотел опять страдать. Да зачем мне сдалось такое счастье? Я не хочу такого Царства Небесного. Вот что говорит наша плотская душа. Здесь я вам должен сказать, вот 11 глава Евреям тут, ну, очень коротко, но очень емко сказано. И пока мы не вникнем в остальные места Писания, где тоже говорится о вере, да, пока не разберемся, как на практике вот это, что такое вера, в чем ее смысл, в чем ее проявление, да, пока мы в это не вникнем и не поймем, для нас вот эти стихи будут просто какая-то фикция, да. Верою Моисей отказался. Ну, а ты чего не отказался, если у тебя вера, да, а чего не отказываешься? Да потому что веры нету. Захотел страдать, верою Моисей, а мы хотим? Ну просто. Если я не передам сплетню, да я же страдаю. Если все знают, кто с кем там спал, а я не знаю, страдание, голод души, с кем же она спала? Ах, верующий! Я знаю, но тут не говорят, боятся, грех же будет. Все узнали, мне не сказали, и у меня страдания. Если я не дал сдачи, если я не отомстил, я хожу, я злюсь, я страдаю. А страдание прекращается, когда дал сдачи, и радость начинается. Радость, конечно, не в Господе, не во Святом Духе, но радость, злорадство называется. Так вот я говорю, если у нас есть вера, то мы захотим страдать, мы будем нести крест, мы не будем роптать, мы захочем и откажемся от какого-то бизнеса, от какой-то цели стать каким-то великим в этом мире. Не потому, что вот мы все такие затурканные, забитые, да, и ограниченные, а потому что мы будем понимать бессмысленность того занятия, которым хотели заниматься и цели, к которой мы стремились. Мы поймем, что мы просто разменяем, как разменную монету, разменяем свою жизнь, боясь, стремясь к чему-то и потеряв самое главное в этой жизни – человечность, стремление к чистоте и к благородству. Всегда хочется вот сказать вот этим всем людям, которые стремятся непонятно к чему. Помните, есть такое выражение из советских времен: «Баранкин, будь человеком». Вот быть человеком, вот самое главное. Вот к чему надо стремиться. Нам Библия об этом как раз и говорит. Сей человек, придите к всему человеку и станьте человеками. Так вот, еще раз говорю. Верою Моисей лучше захотел страдать, слушайте, с народом Божьим. В каком смысле? Ведь там же было несколько миллионов евреев. Знаете, что такое страдать с народом Божьим? Это не то, что все сообща из-за чего-то там страдают. Нет, страдать с народом Божьим, ты его любишь, ты его выводишь, а они все дружным хором ропщут. Ах ты такой рассякой. Вывел, чтобы нас умертвить в этой пустыне. Вывел, чтобы забрать наше золотишко, наше серебришко. То воды нету, то мяса нету, то котлов нету, то котлы есть, огня нету. То... Ну, вы понимаете? А один ропот, и ропот против него, заметьте, захотеть панькаться с этим народом, цацкаться. Ты его любишь, а он тебе колет, а он тебя кусает, а он тебя грызет, а он тебя доводит до того, что ты все-таки хотя бы один раз психанешь, сорвешься и вместо одного раза ударишь два раза по скале из-за этого, из-за них. Ну и за себя, конечно же, довели, допекли. Народ Божий как-никак пекло. Два раза ударил, и Бог сказал, вот за это ты не войдешь в ту землю, о которой я тебе говорил. Так вот он захотел страдать не с народом Божьим, а от народа Божьего, которому ты будешь говорить про святость. А он будет думать совершенно про другое. Это вот когда мама и папа хотят завести ребенка, понимая, что ребенок не родится святым, что он будет примитивным с детства, что его надо учить, а у него будут капризы. А у него же цель какая? С ребенка сделать человека с большой буквы. И вот родители хотят страдать от своих детей, воспитывая их, чтобы в будущем сделать с них настоящих людей. Но сегодня не хотят детей, потому что вот проблемы, потому что жизнь такая, да? Захотел страдать с народом Божьим, слушайте, нежели иметь временное греховное наслаждение. Почему временное? Ну, греховное понятно, обжорство, пьянство, девочки, мальчики, наркота, алкоголь, да? Понятно, почему наслаждение? Ну, вот пока пьешь наслаждение, когда напился, дальше, сами знаете, какое наслаждение, размазня и все, тряпка. Кто-то там, я не знаю, обжорство, наслаждение греховное, во вред себе, во вред здоровью. А потом начинаются стоны, онкология, давление скачет, или то это, повышенное, то пониженное давление, да? То язва желудка. Наслаждение украл, а потом романтика. Сидишь в тюрьме, как на нарах, как король на именинах, да? Заметьте, иметь временное греховное наслаждение – это то, что перед всеми нами. Вот, пожалуйста, наслаждайся. Смотри фильмы. Есть возможность украсть – укради. Это наслаждение, это удовольствие. Иди в банду. Тяжело на душе? Ну, он вин. Зайдите в алкогольный какой-нибудь отдел, да, магазина, супермаркета. Гляньте, сколько средств для успокоения. Временное греховное наслаждение. И заметьте, это и телевизор, это социальные сети, это YouTube, это анекдоты, это товарищи, это привычки, это привязанности. Заметьте, чтобы не захотеть иметь временное греховное наслаждение, это надо эти наслаждения анализировать. Размышлять о них, вникать, стараться понять, услышать мнение людей, которые в этом разобрались или хотя бы разбираются. А потом, когда мы дойдем до понимания, что со стороны фасада вот этих греховных наслаждений и что за фасадом, что скрывается или прикрывается, вы знаете, только когда мы это поймем, помните, я часто говорю, что мы можем получить от Бога все там потребное для жизни благочестие через познание, обратите внимание, через веру, то есть через познание, через размышление. И когда мы поймем, разберемся, вы знаете, не захочешь иметь это временное греховное страдание, потому что это вот наслаждение. Банк вас любит. наш банк будет нести вам золотые яйца. И вы, развесив уши, желая иметь временное греховное наслаждение, ничего, как говорится, не делая, получая, ну, золотые яйца, только в лоб или в глаз, я там, об этом не сказано. Внизу мелко очень написано, что без увеличительного стекла не прочитаешь. Вы туда несете. Первый раз получили какие-то проценты, думаете, ну, теперь в течение года, двух, трех, трех, пяти, десяти, я получу столько-то, столько-то. И вдруг слышите, бах, банк обанкротился. Счета заблокированы. Кому надо, нужные люди уже вывели свои деньги. А ты же, оказывается, всегда тот, который никому не нужен. И плакали твои денежки. Это вот приблизительно такая ситуация. Ой, увидел женщину, мне б такую. Глянь, какая стройная, глянь, какая фигуриста. Вот это счастье, вот это балдеж будет на всю жизнь. Женился. Обнял. А дальше говорит, слушай, так я же не знал, что ты такая. Вот фасад. Красивая, стройная, фигуристая, улыбается, глазки, губки. А потом, говорит, дракон живет в ней. Змея, говорит, семиголовая. Вот приблизительно, я говорю, вот все, что для нас является искушением, все, чем нас мир или сатана манит, оно греховное. Но оно подано как наслаждение, как радость, как смысл жизни. И не размышляя, и не вникая, и не стараясь вот это все понять, мы никогда не захотим страдать, бороться со своими пороками, открещиваться от всех этих искушений, причем осмысленно. Никогда не будем распинать в себе вот эти похоти и страсти. Нас будет тянуть, и мы будем идти туда, как волна убой. С церковной верою, которая фактически ни о чем не говорит, и ничему конкретному не учит. Мы просто, какими были, такими же и останемся. Просто как покойники, немножечко примарафеченные. Подбритые, подрумяненные, губки подкрашенные, реснички тоже, как говорится, подведенные. Но ни дыхание, не будет вот этого Царства Небесного, о котором мы с вами говорим и о котором написано нам в Писании, в учебнике, по которому мы с вами просто обязаны учиться, и по которому нас обязаны учить. Не имеет права учитель в школе Христовой, в которой учебник написан Христом, я так буду говорить, не имеет права учитель перебирать харчами и говорить, это не надо в учебнике Христа. И тут где-то он в чем-то ошибся. И там вот это лишнее написано. А только вот вера и бедные мы с вами люди. И делать ничего не надо, чтобы никто ничем не хвалился. Вот такая, к сожалению, у нас школа. Теперь дальше читаю. 33-34 стихи. Которые верою побеждали царство. Обратите внимание. То царство сильное, тут людей мало, войска мало, но есть вера. Вера Давида, допустим, перед Голиафом, где силы совершенно несопоставимы. Да? Давид выходит и говорит, ты на меня вот со своим оружием, с мечом, а я во имя Господа. И все. Верою побеждали царство, то есть верою имеется в виду, побеждали страх. Выходили на брань совершенно внешне, как будто бы бессильны перед этим царством. Но вот эта вера, вот это мужество, вот это бесстрашие, и тогда Бог вступался, и побеждали царство. Теперь смотрите, верою творили правду. Какую правду? Защищали вдову, невзирая на то, что судья, который вдову обижал, Судья может тебя засудить, кого-то подкупить, найти каких-то свидетелей. Твори ли правду, перебаривая свой страх и не боясь преступников, полагаясь на Бога? Твори ли правду самих себе? В каком смысле? Ну вот что-то сделали мы, недостойные христианина, да? Ну, где-то что-то уже стало кому-то известным. Уже идут разборки, хотят знать, кто это сделал. А я не хочу творить правду, я хочу скрыть, что это я сделал, чтобы никто об этом не узнал и думали о том, что я якобы праведник. Творить правду – это сказать, извините, мужественно, это я сделал. Я сделал ошибку, я признаю, я раскаиваюсь, простите меня. Это называется тоже творить правду. Творить правду – это когда мой ребенок и ваш ребенок подрались. И творить правду – это значит не выгораживать в любом случае своего сыночка или дочку. Если мой не прав, а ваш прав, то пусть я отец, и ребенок идет, папа, защити. Я говорю, сынок, придешь домой, еще получишь. Вы извините, недовоспитал. Ваш ребенок не виноват. Я его хвалю, а вас хвалю за воспитание. Вот это называется творить правду. Невзирая на то, что там в Раде Верховной на Украинской или в Думе Российской, да, невзирая на то, что кто-то там лоббирует чьи-то интересы, встать и сказать, так, это вот так. И я не отступлю, это называется творить правду. Это когда судья, невзирая на давление каких-то органов, защищает того, кого хотят обвинить, а он не виноват. Это называется творить правду. Следователь, которому звонит начальник полиции, говорит, вот это мой товарищ или там племянник моего друга. Ну, он тут попал с наркотой, надо как-то так сделать. И как вы знаете, что обычно следователи так точно сейчас исполнил. Творить правду, это сказать, извините, товарищ начальник, я вас люблю, я вас уважаю, но закон есть закон. И племянник вашего друга получит 15 лет, так как это уже четвертый раз он с этим делом, причем в крупных масштабах, попадается. И все. И судья должен сотворить правду. И следователь должен довести дело до законного конца, да? И в тюрьме творить правду – это за деньги не предоставлять какие-то привилегии. Это все творить правду. Творить правду – это когда пастырь в церкви не должен приближать к себе тех, которые перед ним лебезят. И если те, которые его якобы любят и его как-то чем-то благословляют, если они сделали неправду, надо сказать, извините, вы не правы. И чтобы этого больше не было никогда. Так они же обидятся. Они же больше не благословлят. Они же тебе не дадут на дело Божье. Ну тогда продавайся за эту взятку, за эти 30 серебряников. Не твори правду. Хотя твоя должность просто обязывает тебя творить правду. Творить правду – это Господи. В молитве мы должны сказать, Господи, я вот такой рассекой. Я и в этом тебя не послушался. Я и в этом, это тоже творить правду. Признать ошибку перед Богом. Вы видите, вера – это глубокий процесс. Ею побеждали царство. Ею творили правду, защищали сироту, вдову. Противостояли системе, боролись с нею. Я не имею в виду вооруженное восстание, я имею в виду в пределах моральных. Но они сражались, они жизнью платили за то, что творили правду. Далее, заметьте, получали обетование за то, что не сомневались. Дальше, заграждали уста львов, как в случае с Даниилом, да? Заметьте, вот это без, заметьте, верою. Послушайте, тут не верою заграждали уста львов, а отсутствием страха. Но к этому они пришли через веру. У них не было страха ни перед львами, не перед фараонами, царями великих империй. Они понимали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Дальше будь что будет. И дальше они понимали, если умру, я с Богом. А ведь Бог может за вот эту веру, за вот это бесстрашие закрыть пасть голодным львам, и они будут лежать, будут греть и будут лизать твои раны, которые тебе нанесли вот эти цари. Дальше верой угашали силу огня, как три отрока. Избегали острия меча, укреплялись от немощи. Заметьте, исцелялись, укреплялись, выздоравливали. Были крепки на войне, не уставали и не изнемогали. Прогоняли полки чужих, будучи в меньшинстве. Но заметьте, вера – это мужество, вера – это отвага, вера – это отсутствие страха. Чтобы это иметь, представьте, как надо не верить в Бога, в Его существование, а верить Богу, быть убежденным в Его присутствии через постоянное соприкосновение и личный контакт с Ним. Я быстренько дочитываю, уже извините, просто чтобы эту главу мне в следующий раз не продолжать, да? Не буду больше много тут объяснять, да? Дальше, 36-37 стих. Другие, я веду веру, испытали поругание и побои, то есть и не убоялись, и не отреклись, и подверглись наказанию. И заметьте, эта вера дала мужество терпеть, стоять в вере, да, и не хныкать, и не роптать ни на кого. А также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы. Заметьте, страха не было ни перед поруганиями, ни побоями, ни пытками, тюрьмою, сумою. Были побиваемы камнями, но не сгибались и не лебезили, и не просили пощады, были стойкими. Да? Перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах. Терпя, обратите внимание, терпение, веру им приобрели терпение, терпя недостатки. Заметьте, что такое терпя? Не теряя самообладания, не впадая в панику, в депрессию и не ропща на Бога и на судьбу и на веру, с которой связался, терпя недостатки, скорби и озлобления. Читаем там. Апостол в тюрьме, в цепях и поет псалмы. Это так, вот чтобы было нам понятно. Вот он пел. Попробуйте попасть в тюрьму, попробуйте с зэками да запеть, да еще, чтобы тебя, как говорится, уважали, да любили. Я вам должен сказать, тут надо вот такую голову иметь. А чтобы иметь, об этом надо сегодня думать и к этому готовиться. Ну, по посланию евреям 11 главы я сказал, я думаю, вы сейчас понимаете, что такое вера. Что она на самом деле из себя представляет. Если бы нас этому научили, вы понимаете, какие мы могли бы быть? Насколько была бы присутствующая Божья сила с нами? Какая сила бы пребывала? Я вам должен сказать, что уже давно бы пришествие произошло, и вся эта агония человечества прекратилась. Но с нашей верою, и если такая вера у нас будет, и если мы все христиане будем вот такими верующими, извините, ни рыба, ни мясо, какая-то размазня, то я вам должен сказать, если не будет истинных людей с истинной верой, то пришествие вообще никогда не произойдет. С нашей такой верой мы все сделаем, чтобы его никогда и не было. Потому что приходить не за кем. Потому что если прийти, то надо просто всех, уж извините, как говорят, как под нож. Надо всех уничтожить, потому что нет праведного, потому что с этим все согласились. Нет ни одного. Нас этому не учат, чтобы вы просто поняли, школа, куда мы с вами ходим, чему нас там учат. И почему у нас нет результата? Почему мы даже просто в результат, в плоды, к которые должны мы иметь, должны иметь достойный плод покаяния. Почему у нас этого нет? Вот как учили, так и учились. И до того и доучились. Я думаю, надо сделать выводы каждому из нас, чтобы не оказаться обманутым самими собою. Всего хорошего, оставайтесь с Богом. Пусть Бог благословит всех нас.